Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы поговорим о гаджетозависимости детей и подростков. В качестве эксперта у нас психолог, консультант Петр Дмитриевский. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Петр, я бы хотела вначале обозначить как-то вот, наверное, две позиции, которые хотелось бы обсудить в этом вопросе. Я знаю, что вы специалист по зависимостям. У меня есть книга, которая называется «Путь независимости» под вашим авторством. И тут интернет стоит на первом месте. Да. Значит, вы сможете нам дать грамотные советы. Дело в том, что у родителей диаметрально противоположные точки зрения. Ну, есть, конечно, родители, которые придерживаются каких-то средних мнений. Но все-таки одни категорически против компьютера, соцсетей, запрещают своим детям регистрироваться в соцсетях. И другие практически на самотек пустили этот процесс. К сожалению, не могут его контролировать иногда, находясь на работе целый день, и ребенок большую часть времени проводит в виртуальном мире, и родитель как-то уже с этим смирился. Хотелось бы разобраться, вот как же правильно относиться к этой ситуации, чтобы и в панику не впадать, но и при этом не упустить наших детей, а это страшно, мы с этим не сталкивались. Обращаемся к вам за советом.
Действительно, много есть тревог, и это довольно частый повод для обращения на консультацию и частая причина для ссор, ограничения в использовании компьютера и нежелания мириться с этими ограничениями со стороны подростков. Я думаю, что здесь есть резон и у тех, кто беспокоится, и у тех, кто относится к этому явлению как к чему-то уже неотъемлемой части нашей жизни. И в качестве такого вот аналога я бы предложил рассмотреть феномен гуляния на улице, который как раз в нашем детстве был очень распространен. С одной стороны, улица является, ну, по крайней мере, в нашем детстве являлась совершенно естественным, неотъемлемым частью нашего времяпрепровождения. Мы приходили из школы, делали уроки, шли гулять, либо сначала гулять, потом делать уроки. Либо просто гулять и не очень
делать уроки.
И при том, что улица является средой, в которой есть некоторые опасности, с одной стороны, было бы очень странно в наше время узнать, что кто-то не пускает ребенка гулять, но с другой стороны, беспечность тоже здесь является не самой лучшей стратегией. Потому что действительно на улице есть люди с какими-то странными намерениями, есть опасности, есть автомобили, которые ездят, и, соответственно, правила перехода через
и
улицу.
И стройки, любимое место детей и подростков моего времени.
Точно, да, гаражи, стройки и всякие разные такие азартные опасности.
И опасные, да.
Вот, и в этом смысле грамотный родитель, конечно же, с одной стороны, понимал неизбежность вот такого болтания по улице, с другой стороны, вооружал ребенка некоторыми рекомендациями и техникой безопасности, которые он мог бы соблюдать или, по крайней мере, иметь в голове. В этом смысле интернет и компьютеры предоставляют вот примерно схожие возможности с улицей, потому что действительно наш мир вот существенным образом расширился за счет виртуального пространства, хоть и рукотворного, но тем не менее уже вполне реального. Там происходит и коммерческая деятельность, и весь документооборот, и игра, и творчество, и встреча людей, творческие площадки.
Ну и обучающая, конечно, составляющая.
Обучающая
большая,
среда, да. То есть просто вот наш реальный мир дополнился таким очень большим, практически необъятным дополнительным, что ли, залом или дополнительным материком. И, с одной стороны, конечно, уже невозможно просто его отключить, просто потому что уже очень много процессов заточено под эту технологию, скажем, подросток, лишенный доступа к компьютеру, оказывается совершенно не в курсе переписок, событий, которые школьники проживают за пределами учебы в школе, как если бы человек в нашем возрасте, в нашем детстве не пустили гулять, и он пропустил все, что произошло во дворе, кто в кого влюбился, кто с кем подрался, ничего не знает. В этом смысле получается, что если мы радикально решаем этот вопрос, мы препятствуем социализации ребенка и выключаем его из каких-то важных важных процессов, которые происходят между одноклассниками. Но сейчас уже и родители очень сильно включены в эти все процессы. И знаю, что есть чаты, беседы родителей в детском саду и родителей в школе. И в эти одни чаты включают классного руководителя. Есть отдельный чат без включения классного руководителя. В общем, это все очень тоже сложно. Если нам отрубить возможность в этом всем участвовать, наверное, и мы тоже...
почувствуем, что чего-то лишились важного.
Да, и вот компьютерная среда, сети, информационные потоки оказываются такой важной частью просто уже под обычной жизнедеятельности.
С другой стороны, надо смириться и разрешить детям, вот главный-то вопрос, разрешать детям соцсети.
Я думаю, что нужно разрешать детям соцсети. Другое дело, что так же, как и вот с улицей, так же и с компьютером, нужно иметь в виду, что есть некоторые риски, которые нужно учитывать и выстраивать отношения вот с этим миром с учетом этого знания. И здесь важно, основной принцип, мне кажется, не столько в том, чтобы ограничиваться ограничением доступа к интернету, сколько в том, чтобы включаться через насыщение среды подростка дополнительными занятиями или поездками или какими-то видами деятельности, которые бы не были не вместо, а дополняли те радости, которые подросток видит в мире компьютеров. Нам немножко сложно перевести это на свой язык, но вот, скажем, игровое пространство тоже для нас в основном был двор этим игровым пространством. И в целом, когда мы видим подростка, сидящего за компьютером, то внешне картинка выглядит очень монотонно, и это один и тот же подросток, находящийся перед лицом одного и того же монитора. Но если мы немножко попробуем разобраться, что он там делает, то выясняется, что там объединено огромное количество разноплановых активностей, которые раньше просто в нашем детстве были разнесены в разные участки. То есть там, мы выходили во двор и пели песни под гитару, это вот одно дело. Мы там играли в игры во дворе, это другой вид активности. Там мы приходили в школу и делали там стенгазету, и там какие-то делали рисунки, комиксы, какие-то рассказы публиковали. Это как бы третье дело. Сейчас все это делается внутри вот компьютерных сетей. И в этом смысле вот эта монотонность и однообразность зрелища, за ним скрываются часто довольно разнообразные деятельности. В этом смысле беспокойство родителей иногда вот привязано к зрелищу, а не к
тому, что это на самом деле, да? Да, но ведь это, будем откровенны, редкий подросток занимается чем-то серьезным в интернете, я не знаю, сочиняет музыку, опять-таки, или же рисует, пусть даже в фотошопе, смешные картинки, большинство, или сидят в соцсетях, а сидеть в соцсетях – это бесконечно просматривать какие-то новости, картинки, сделанные другими людьми, то есть там нет ни созидающей, ни творческой деятельности. И компьютерные игры, где он вот просто бегает, стреляет или что-нибудь строит. И, конечно, родителю невероятно страшно, что его ребенок бесцельно проводит время. И вот как раз этой творческой, созидающей, обучающей составляющей нет. У нас во дворе мы все-таки чему-то учились друг у друга, а тут мы учимся. Не мы, а наши дети.
Мне кажется, что когда мы говорим про тревогу, важно иметь какие-то ориентиры, на которые можно было бы опираться. В каких случаях нужно тревожиться, в каких случаях тревога наша скорее из некоторых идей, из необычности, что ли, экзотичности этого времяпрепровождения для нас, которые привыкли к другому способу досуга. Мне кажется, все-таки, если говорить о феномене зависимости, не просто увлеченность, а именно зависимости, то там есть ряд таких критериев, на которые мы можем опираться при диагностике.
Озвучьте их, пожалуйста, очень хочется.
В этом смысле очень часто приходит родитель с уже проделанной диагностикой, якобы. Он говорит, вот мой ребенок зависим от компьютера, и на прямой вопрос, какие диагностические инструменты он использовал, родитель не может обычно ответить. Мне кажется, очень важно иметь в виду, что зависимость, если она начинала формироваться, приводит к реальным каким-то разрушительным последствиям в области физиологии, в области здоровья и в области социального взаимодействия. То есть если мы реально наблюдаем какую-то повышенную плаксивость, дрожь в руках, проблемы со сном, то есть какие-то внешне диагностируемые сбои в функционировании организма. И если мы видим очевидные проблемы в области коммуникации, то есть снижение успеваемости, увеличение прогулов, вызовы родителей в школу, постепенной потери друзей, приходит день рождения ребенка, и он не может никого позвать к себе на праздник, или давно уже не ходил ни с кем гулять и не играл в футбол. Тогда вот это вот сужение, резкое сужение интересов, проблемы на уровне здоровья и на уровне социальных отношений, в первую очередь в отношениях со школой как основным социальным институтом, то здесь мы можем говорить про то, что зависимость уже действительно начала формироваться. Если же мы видим, что ребенок, несмотря на довольно сильную увлеченность компьютером, играет на гитаре, у него есть девушка или молодой человек, у него есть друзья, которые приходят к нему на день рождения, он регулярно по субботам ходит на футбол, то даже если нам как-то вот что-то в душе кажется неправильным и трагичным, вот эти проявления могут нас успокоить и должны нас успокоить в том смысле, что раз он удерживает в поле внимания и у него остается вот и слюноотделение, такой психологический интерес на разные виды деятельности, и если ему удается поддерживать более-менее неплохую успеваемость в школе, может быть, не обязательно идеальную, одни пятерки, но что он не получает много двоек, что он оказывается в состоянии пересдать какие-то плохо написанные контрольные, то есть оказывается в состоянии поддерживать свой социальный статус на каком-то более-менее приличном уровне, это означает, что зависимость не начала формироваться.
Да, но все-таки вот при этой диагностике остается такой момент неясный. Дело в том, что у каждого ребенка и подростка все равно какие-то проблемы есть. И родитель склонен не замечать плюсы, а замечать минусы. И эти минусы будут неизбежно списываться на его компьютерную зависимость, в кавычках или не, да, в кавычках. Бывает. То есть, предположим, он играет на гитаре, играет в футбол, и у него есть девушка, но при этом он плохо учится. Угу. И тогда мы, естественно, говорим, ты плохо учишься, потому что все свободное время проводишь за компьютером, то, которое должен посвящать урокам, ну и так далее.
Тут важный вопрос, какие зоны взаимодействие родителя с подростком, с ребенком, родитель объявит для себя зоной вот педагогического воздействия. И здесь карта в каждой семье может быть разная этих зон. Для кого-то из родителей не так принципиально, как человек учится, и ему как раз гораздо важнее, что он ходит в театральный кружок, играет на гитаре, ну и там с тройки на четверку как-то перебивается, и слава богу. И тогда в этой системе координат родитель может не хотеть вмешиваться в этот процесс. Для каких-то родителей важно, например, именно содружество, такое сотрудничество на уровне совместного ведения быта. То есть школа, допустим, не так важна, но важно все-таки, чтобы он участвовал в мытье посуды и гулял с собакой. И это диктует культура каждой отдельной семьи, что именно становится вот той зоной, в которой родитель захочет обучать ребенка ответственности и сотрудничеству. В этом смысле, если родитель решает, что обучение, образование является вот такой важной педагогической зоной, то он может вполне, не обязательно ссылаясь на компьютерную зависимость, но использовать увлеченность компьютером как некоторый мотив улучшения успеваемости, привнося вот некоторые правила и санкции, говоря, что доступ к компьютеру будет каким-то образом зависеть от успеваемости. Так же, как это делает ГИБДД, воздействие на водителей через систему штрафов, не просто в виде уговоров и возмущения, что вот вы такие ужасные люди, плохо ездите, а просто разработав очень ясную систему правил, как правильно ездить, а как неправильно ездить, и где можно парковаться, где нельзя парковаться, и регулируя поведение через вот систему штрафов.
А вот тут вот закрадывается такая тоже сложность. Дело в том, что родители в большинстве своем никак не отличаются последовательностью. Этим грешу я и многие мои друзья, приятели, у которых такие же дети, как у меня, такого же возраста подросткового. И поэтому вот я точно знаю, что внося вот такие вот санкции, соответствовать этим поставленным рамкам практически невозможно. То есть вот я сегодня добрая, и я поэтому разрешу, все равно ребенок говорит, я так устал, я все сделаю потом. Вот мы договорились, что сначала уроки, потом игры за компьютером. Ну вот он умеет разжалобить, и любая нормальная мама, а, ну, может быть, нет, наоборот, ненормальная мама скажет, ну, ладно, сегодня можно. Это криминально, фатально, ужасно.
Это фатально с точки зрения ожидаемых результатов. Опять-таки, я хочу повториться, что зона, которая определяется каждой конкретной родительской парой как важная, как приоритетная, она может быть индивидуальна в каждой семье. И мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы какая-то семья считает, что вот совместное ведение хозяйства – это важно, а учеба – это не так важно. Или наоборот. Но важно быть последовательным, действительно, то, что как раз вы говорите.
Вот, да.
Если что-то объявлено чем-то, на чем мы будем передавать опыт воли, опыт ответственности, то здесь как раз вот нужно включать эту условно мужскую часть, которая отвечает за границы, потому что подросток, конечно же, хотя и всячески декларирует свое потребность в свободе, но на самом деле в глубине души в том числе чрезвычайно нуждается в каких-то очень ясных границах. Вот есть такое известное произведение «Над пропастью воржи», где у героя, главного героя, есть такой сон, как он вместе с маленькими детьми находится на плато, и вот он удерживает рукой маленьких детей от того, чтобы они упали с обрыва. И подростки, в общем, устроены точно так же. Им как раз, несмотря на то, что им хочется быть большими и грандиозными, с одной стороны, да, с другой стороны, им очень страшно оказываться в мире, где нет никаких правил. И в этом смысле родители как раз, несмотря на то, что будут сталкиваться с манипуляциями и с недовольством, как раз важно вот иметь,
да,
родительскую устойчивость. И как раз львиная доля случаев консультации родителей с подростками как раз сосредоточена вокруг не столько воздействия на подростка, сколько направлена на то, что психологи называют укрепление родительской устойчивости. А устойчивость это шатается манипуляциями трех типов. Обычно подростки, ну и потом уже взрослые испытывают, используют все эти три манипуляции. Это манипуляции страхом, то есть если ты не перестанешь так плохо себя вести, говорит подросток родителю, который пытается установить правила, то там я что-нибудь с собой сделаю. Вот это очень такая непорядочная, нехорошая манипуляция, но, тем не менее, подростки этому, это используют. Довольно часто еще используют манипуляции стыдом, то есть у всех мамы нормальные, одна ты какая-то ненормальная. И, соответственно, родитель, значит, в первом случае испугавшись, во втором случае устыдившись, говорит все-все-все-все-все, и никаких правил снова нет. Вот. Ну и третье, то, что вы упомянули,
жалость,
это,
да,
через вину, манипуляция через вину. То есть посмотри, как жестоко ты со мной обращаешься, там, без компьютера, я всю ночь не спала и вообще ужасно себя чувствую, теперь даже в школу идти не могу. Но забывает при этом человек, что за неделю до этого была ясная договоренность, что если получается вторая двойка, то интернета не будет, и вторая двойка была получена, и поэтому интернет отрубили. Вот. Но эта вся предыстория обычно забывается, а на передний план выходит вот израненность души в связи с наступившей санкцией. Вот в этом смысле, да, родительская устойчивость и умение выдерживать собственную вину, собственный стыд и собственный страх является таким важным условием создания для подростка такой вот плодотворной среды.
Но что касается вины, вот, и вот этого вот давления на жалость и так далее, тут я согласна, и тут вроде бы все понятно, да. Главное устоять, настоять на своем, но когда ребенок действительно запугивает, я, к счастью, с таким не сталкивалась, но мне кажется, это может быть страшно, тем более, когда сейчас все эти нашумевшие подростковые самоубийства и группы смерти, и весь этот ужас, которым запуганы современные родители. Конечно, я думаю, что эта манипуляция очень работает хорошо. Как с ней бороться,
да,
что делать?
Родительское сообщество очень напугано. Вот, особенно вот такой таинственностью всего, всей этой истории.
Что за этим стоит?
Что как
для
будто
чего
бы
это?
Есть,
да,
какие-то,
да,
вот прям злодеи,
силы, да,
которые заинтересованы в этом. Сами подростки тоже воспряли немножко, что к ним столько внимания. И, правда, они оказываются в центре таких больших тревог. Вот здесь, мне кажется, родители важно иметь в виду, что человеку, подростку в каком-то более-менее благополучном состоянии, на него практически невозможно влиять таким образом,
да,
извне. То есть речь идет о том, что зависит от родителей, да? это в первую очередь демонстрация собственной жизнью, что в жизни есть что-то, что можно полюбить, а что может увлекать. Вот, к сожалению, у нас у родителей часто мы немножко перебарщиваем с такими вот жалобными рассказами о том, как жизнь взрослого тяжела.
Да, демонстрируем тягость жизни и не демонстрируем ее радость своим подросткам.
Да, ну вот в аскетической литературе это довольно ясно называется «страсть и уныние» или «страсть и печали». Вот, и мы, правда, ну, подвержены этой зависимости, этой страсти. Вот, но, будучи родителями подростков, нам важно вот как раз здесь быть начеку и... Как я уже говорил... Нет, это я говорил в другом месте.
Тогда повторите нам.
Важно здесь родителю быть начеку и хотя бы из ощущения ответственности перед подростком прям вот волевым усилием находить в окружающем мире и в окружающих отношениях то, что может быть ценным, то, что может насыщать, то, что может радовать, приносить вот какое-то удовлетворение. Потому что иначе, действительно, вот как вы правильно заметили, подросток получает такую недвусмысленную информацию, что взрослеть и вообще продолжать жить нет никакого мотива, если ты вырастешь, что ты станешь таким же вот унылым и страдающим человеком, как твои предки. Вот. И вторая важная такая вот составляющая сопровождения подростка, который, правда, склонен преувеличивать очень свои переживания. Подростки очень склонны думать, что те страдания, с которыми он сталкивается, они какие-то совершенно уникальные, и никто не может его понять. Важно родителю вот каким-то образом передать такое убеждение, что обращаться за помощью – это что-то совершенно нормальное. Рассказывать про свой опыт обращения за помощью, что и взрослые люди тоже регулярно оказываются в ситуации, когда им нужна поддержка, дружеская поддержка или поддержка специалистов. То есть, что жизнь взрослого человека – это не жизнь человека в изоляции, что человек – существо социальное, и совершенно нормально испытывать нужду, быть разочарованным, быть в отчаянии, что это тоже часть жизни, но в этой жизни есть инструменты, есть способы совладания с кризисами.
Да, но как вот все-таки обезопасить его в сети? Вы сказали, что нужно подумать о безопасности. Что касается двора, то тут все понятно. Вы привели этот пример, и тут мы говорим, не подходи к незнакомым, не прыгай со второго этажа стройки, ну и так далее. Да. А вот что мы говорим в соцсетях?
Мы говорим в соцсетях, что в соцсетях, так же, как и на улице, существуют сумасшедшие люди, которые вот преследуют какие-то очень странные, безумные цели, и которые могут вот так же, как нельзя с незнакомым человеком идти, потому что он приглашает к себе домой поиграть с щенком, точно так же мы подростка обучаем, что вот есть интернет-травля, и что делать в ситуации, когда тебя травят, и каким образом можно пожаловаться руководству соцсети или вот руководству сайта, или есть какие-то технологии по внесению определенных пользователей в запрещенный список невидимых пользователей. То есть в интернете тоже есть целая культура...
Как себя обезопасить,
культура,
да?
Безопасности, да, и свои вот какие-то тоже безумства, которые есть и на улице, и в интернете. И важно открыто про это говорить, что вот ты попадаешь в пространство, где, с одной стороны, много интересного. Это, в общем, в этом смысле интернет очень похож на обычный мир, да? Где есть много возможностей, много очень интересных людей. Если прятаться от всего, то многого очень не увидишь. Но и там же, как и на улице, есть свои специфические опасности, о которых нужно быть информированным. Как вот про то, как переходить улицу, что нужно посмотреть сначала в одну сторону, потом в другую, убедиться, что нигде нету самосвала, который может тебя задавить. И доступность родителей является тоже такой вот важным условием, когда ребенок, попадая в какую-то ситуацию смятения, потому что интуитивно ребенок все равно понимает, что что-то происходит не то, вот в контакте с какими-то такими странными людьми, чтобы была в семье культура прояснения чего-то стыдного, чего-то неловкого, чего-то неясного,
чтобы
на ребенка
дети,
не набрасывались с критикой, что вот он опять вляпался в какую-то историю, а скорее, что проблема и смятение, неловкость – это то, что вполне можно разделить.
Но что касается соцсетей, то тут, в общем-то, понятно. Что касается компьютерных игр, тут однозначно все родители убеждены, что это бездарное времяпрепровождение, и, соответственно, ребенка нужно по возможности от этого как-то отвадить. Угу. Вот что вы думаете как психолог по этому поводу?
Значит, действительно, в компьютерных играх есть некоторая такая заманчивость эмоций высокой интенсивности. И в компьютерных играх, где много есть азарта, много таких вот опасных моментов, связанных с, вот, с близостью поражения или с смакованием победы, действительно, они предоставляют площадку для проживания эмоций вот, высокой степени интенсивности.
Это плохо?
Это плохо, если мозг приучается к одному способу вот, извлечения эмоций. В этом смысле наша нервная система, если ее запустить, она склонна вот, к некоторому упрощению действительности. И если вот какой-то вид досуга
приносит радость, то мы на нем остановимся.
Да-да-да, поскольку он как-то всегда под рукой, он простой. Собственно, но такой же механизм у развития химической зависимости, когда вот опьянение дает ощущение покоя или, наоборот, какой-то красочности жизни. И действительно, наша психика склонна к экономии энергии.
Вот такой... Чтобы не искать другие источники радости, мы ограничимся тем, что уже нашли.
Да, привычка закрепляется. Угу. Действительно, потом человеку очень сложно заставить свой мозг как-то разнообразно уже работать и реагировать на разные стимулы. Вот. В этом смысле, мне кажется, что вот, рекомендации по ограничению времени проведения за компьютерной игрой являются вполне уместной. То есть я тоже не стал бы рекомендовать полностью исключать этот вид досуга, вот. Но действительно по возможности отнестись к нему как-то ну, ответственно с точки зрения вот, возможного времени проведения за игрой.
И сколько времени можно?
Ну, мне кажется, что в зависимости от увлеченности самого подростка, вот часа до двух в день, мне кажется, это тот диапазон, в котором это допустимо с точки зрения вот, возможного вреда для зрения, с точки зрения вот, вреда для суставов, потому что там часто бывает рука в очень таком монотонном состоянии, да, в одном положении. Вот. Но в этом есть, просто для дополнения картины, мне кажется, важно сказать, что игры, помимо вот некоторых рисков, также имеют, многие из игр имеют и развивающий компонент тоже, то есть это и возможность удерживать внимание, возможность удерживать в голове несколько процессов, это, в общем, скорее развивает мозг, который оказывается в состоянии вот удержать внимание на нескольких игроках, и на своей команде, и на команде противника, если это командная игра. Как ни странно, там есть возможность развития коммуникативных навыков, пусть и
в онлайн-играх, наверное, да.
Пусть это не мимика, пусть не интонация, но тем не менее это возможность согласовать свои действия, и в этом смысле польза точно такая же, как у каких-нибудь казаков-разбойников. Увлеченность человека какой-то конкретным видом игры может дать родителю информацию о какой-то потребности, о склонности, которая живет внутри подростка и так реализуется через вот этот через эту игровую форму, как вот Куклачев, который дрессирует кошек, вот он говорит, что я сначала даю кошке возможность просто как-то пожить и посмотреть,
к чему она склонна,
к чему она склонна изначально. И потом уже на основании какой-то ее особенности, каких-то вот жестов и предпочтений, он уже формирует номер, придумывает номер под конкретную кошку. И в этом смысле все увлечения подростков, не только компьютерные игры, но в том числе компьютерные игры, могут быть некоторой подсказкой, что за склонность, какой талант может скрываться в этом человеке. И тогда можно попробовать, задействовав какое-то свое творческое мышление или, может быть, проконсультировавшись вот с психологом, который специализируется на профориентации или что-то такое, попробовать посмотреть, какие виды деятельности в офлайн-мире, в обычном мире могут в какой-то степени соответствовать вот тому навыку, к которому вот возник интерес и в который проявляется в виде компьютерной игры. Может быть, есть что-то вот во внеигровом мире, где нужны тоже такие же таланты, такие же способности, такие же склонности. Так что иногда вот игру можно использовать как такой диагностический материал.
То есть родители должны следить за тем, во что все-таки играют дети, да?
Да, может быть, это, если это что-то вот про какое-то агрессивное противостояние, то, может быть, это могла бы быть какая-то секция борьбы или какая-то вот командная игра, где много тоже вот сопротивления противнику. Вот, если это какие-то такие стратегические вещи, то значит, вот что-то, где нужно задействовать логическое мышление, стратегическое мышление. То есть вот смотреть какие-то возможные аналоги, которые есть в этом мире.
Спасибо. Ну, теперь я не думаю, что компьютеры абсолютное зло, как думала только что. Надеюсь, что и наши телезрители немножко с разных сторон попытаются теперь посмотреть на эту проблему. Наше время закончилось. Мы с вами прощаемся. Я вас благодарю. И с вами мы тоже прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.